Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутник». Данил Гусельников, Евгений Майструк в студии с последними новостями. Жень, привет.
Здравствуйте все. Запрет вещания РТД на территории Германии вынуждает российский МИД предпринимать ответные меры. На Смоленской площади заявили, что решение немецкого медиарегулятора – это недвусмысленный сигнал, что Россию демонстративно игнорирует. Ну и говорят, что этот шаг лишает Россию иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении кредитов в России немецких СМИ, интернет-посредников, произвольно, безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Вот так сказали сегодня в российском медиа.
Ну, Мария Захарова еще сегодня написала в телеграм-канале, что, ну, я часть цитаты, да, германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты и свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью, вот да. Так сказала Мария Захарова.
Да, и ты, Мария Захарова, почти как Алла Пугачева, даже не говоришь ее должность. Все должны знать, кто такая Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России, конечно.
Ну что же.
Для меня это уже так очевидно, что, ну, конечно, понятно.
Ну да, Мария Захарова. Я с тобой согласен. Итак, какими могут быть ответные меры Российской Федерации вот на такое решение немецкого медиарегулятора?
Ну, узнаем сейчас вместе с тобой от политолога, доцента департамента политологии финансового университета при правительстве России Евгении Войко. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Викторовна. А вот еще, когда только немцы так сделали и говорили тогда, знаете, Россия должна ответить. А я еще тогда говорю, ну, а может быть, не отвечать? Может быть, быть выше этого? Ну, вот они там катком проехались по свободе слова, а мы в России вот наоборот такие покажем, ну, пожалуйста, если вы такие демократичные, нам все время пеняете, а мы вот, пожалуйста, ничего не будем отвечать, как вы думаете?
Ну, не исключено, что в итоге такое решение действительно и будет принято, что называется, в пику немецким властям, да, чтобы показать, что такого рода решения в России, что называется, они невозможны. У нас цветет 100 цветов и открыты возможности для всех СМИ. Но действительно ситуация уже сейчас идет по нарастающей и выходит за свои пределы. Мы видим, что действительно, так сказать, закрывается канал, российский канал, и здесь факт, аргумент дается о том, что нет лицензии у этого канала, однако по, так сказать, убеждениям и уверениям российской стороны лицензия есть, все необходимые документы для этого есть. То есть
извините, ситуация... Евгения Викторовна, не... да. Извините. Я вот думаю, ну, неужели так сложно в Федеративной Республике Германия получить лицензию? А вот возьмут и получат, понимаете, РТД лицензию в Германии. Так они же все равно что-нибудь придумают, медиарегулятор все равно что-нибудь придумает. Сейчас нет лицензии, хотя она есть. А потом будет лицензия, они скажут, ой, и что-нибудь придумают.
Нету справки к лицензии.
Да, несомненно. Да. То есть об этом речь, что нужен повод, и даже если этого повода нет, его, в общем-то, не так сложно и придумать. И мы видим, что этот повод действительно был найден, и сейчас российская страна, судя по всему, сильно находится в ситуации, рассматривая варианты либо отвечать, насколько, так сказать, уже ситуация наклена до предела. И более того, мы видим, что в целом информационная и пропагандистская ситуация очень сложная и связана с российско-украинскими отношениями, связана с российско-американскими, с отношениями между Россией и так называемым коллективным Западом. И вот ситуация вокруг РТ вписывается вот в эту общую такую довольно жесткую негативную риторику, поэтому очевидно, что если бы не эта ситуация с лицензией, довольно неоднозначно, здесь можно было бы найти абсолютно любой повод, и он, скорее всего, был бы найден. Тем более, что ситуация уже накалялась давно, она, так сказать, не только вот на днях она разрешилась, но уже накалялась еще в конце прошлого года. Поэтому, да, действительно, здесь, так сказать, нужна жесткая рука, что называется, и жесткое решение по этому поводу уже с российской стороны, как Москва будет на это реагировать. Возможные действия уже также были обозначены в отношении Deutsche Welle, так сказать, контент, который конструктивным и умеренным уж точно не назовешь по отношению к России. Довольно много таких довольно жестких и антироссийских пассажей есть в этом СМИ, либо в отношении ряда немецких журналистов. То есть здесь, в принципе, речь идет о зеркальности, о пропорциональности.
Я хочу немножко назад отмотать события, скажем так, но ведь вот уже какое-то время назад вроде как ситуацию можно было называть некой разрядкой, то есть и там на Украине были заявления о том, что никаких движений военных на границе, и никто там ни на кого не собирается нападать. И вот у России с США выстроился некий диалог по гарантиям безопасности. Да, там не все гладко, но тем не менее он идет и продвигается, и Лавров там с Блинкиным по телефону, значит, обсуждает все это здесь. Может быть, вот как раз бы вот в этом ключе-то и странная такая попятная мера продолжать ставить палки в колеса, и тем более кому, журналистам.
Ну, я повторюсь, с точки зрения информационной работы, здесь как раз-таки ничего, что называется, как ни странно, удивительного и нет. То есть, информационная машина, информационная кампания, антироссийская, с довольно критическими оценками России, независимо от того, есть ли подвижки в российско-американских отношениях, нет ли этих подвижек, или независимо от того, что сейчас на Украине, в российско-украинских, например, отношениях происходит. Информационная кампания, она, что называется, живет своей жизнью, отдельной жизнью в этом контексте, да, она во многом повторяет и множит те сущности, которые есть на политическом уровне, но где-то их опережает или в данном случае отстает от них. Поэтому здесь, повторюсь, ничего удивительного нет. И, в общем-то, такие попытки закрыть, ограничить работу российских СМИ, российских каналов и в интернете в том числе, они ведутся уже не первый год. Пожалуйста, мы здесь берем Прибалтику, там это уже давным-давно отработанная практика. То есть здесь, в принципе, как раз-таки все вполне ожидаемо и логично, к сожалению, безусловно.
Ну вот знаете, вы как сейчас Прибалтику упомянули. Так от Прибалтики-то ничего другого-то и не ожидали. Но здесь Германия. А знаете, Евгения Викторовна, вот сегодня 02.02.2022. Мне кажется, что вот в такую дату, тем более вечером, мы с вами можем пофантазировать. Вот скажите мне, я посмотрел РТД, ну, новости и новости на немецком языке. Вот что такого РТД может показать немецкому зрителю, что так в Берлине перенапряглись? Ну, они же, телеканал, ну, хороший телеканал. Ну, прям что такого они там увидят, что так испугались?
Ну, так сказать, если посмотреть немецкие СМИ, тот же Deutsche Welle, как вот уже упомянутый, то это, что называется, плюс и минус. Абсолютно полярные точки зрения на одну ситуацию. Конфликт будет, война будет, Россия наступает, энергетическая экспансия. Если, так сказать, смотреть RT, то здесь более взвешенный, более аналитический контент, подход, другие подходы, другие точки зрения, другие взгляды на вот ситуацию, на те острые сюжеты, которые сегодня мы наблюдаем.
Класс. А скажите, пожалуйста, значит ли это, что мы не будем упомянутые вами масс-медиа? Допустим, не только они. Но значит ли это, что немецкие СМИ взяли и проиграли RTD? Ну, если с ними надо бороться вот так вот, взять и запретить. Потому что вы слышали, да, что даже оператор спутниковой связи Eutelsat 9B снял со своей платформы РТД.
Получается так, если нельзя принять, остается только запретить, что, собственно говоря, и было сделано. Тем более, повторюсь, контент действительно он вполне приемлемый, вполне взвешенный, адекватный, и каких-то посягательств на то, что могут приписать, там этого нет абсолютно. Несомненно, да, это решение, так или иначе, имеющее политический оттенок.
То есть это как два боксера выходят на ринг, да? И, ну, один, очевидно, уже побеждает. И тогда выходят и говорят, знаете, мы вас запрещаем. Мы вас запрещаем. И победитель вот этот. Просто потому, что мы вас запрещаем. Вот этого, который сильнее, запрещаем. ну, получается, вот такая ерунда.
Ну, информационную войну никто не отменял. Она, безусловно, есть сейчас, особенно в период цифровизации всего и вся. И в этой связи, да, мы видим, что немецкая сторона пошла на, ну, в том числе, запрещенные приемы. В прямом смысле этого
слова. В прямом смысле. А это, я всегда говорю, знаете, есть плюс, должен быть плюс. РТД теперь в Германии знают, я уверен, еще больше, чем знали до этого. Ну, согласитесь, Евгения Викторовна.
Да, несомненно, интерес, я уверена, он возрастет. Очевидно, это так, да.
Ну, что такое, что вы аж прям запрещаете, да? Ну, у нас есть еще одна тема, которую хотели с вами обсудить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Пентагон отправляет войска в Европу. Глава Минобороны Джон Кирби подчеркнул, что они будут находиться в Румынии, Польше и Германии под командованием, кого бы вы думали, США, а не НАТО. Речь идет пока о 2000 военнослужащих.
Слушай, ну вот меня немного напрягает, что прям он говорит, это войска под командованием США. НАТО типа не имеет к этому, ну не то чтобы не имеет к этому отношения, ну вот он говорит. Под командованием. Речь идет о подразделениях 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса. И потом, говорит, Пентагон отправит еще 1000 солдат из Германии в Румынию. И там говорят, при необходимости будут перебрасывать свои войска в пределах Европы, допустим. Не исключил, что в ближайшее время туда могут направиться дополнительные силы. И что самое, их в дальнейшем могут использовать и на Украине, для содействия эвакуации.
Евгения Викторовна, еще несколько слов к этой новости. В копилочку добавлю с разговора Владимира Путина и Бориса Джонсона, который состоялся вот буквально несколько минут назад, и не исключаю, что он до сих пор идет, но тем не менее, вот несколько информационных...
То, что нам уже известно.
Да, то, что нам уже известно, действительно. Значит, заявил Джонсон Путину, что НАТО — это оборонительный альянс, и Украина имеет право претендовать на вступление. Это вот одна часть, скажем так, разговора. Другая, что лидеры согласились, что дальнейшее ухудшение ситуации вокруг Украины не будет отвечать чьим-либо интересам. И еще одно, пожалуй, что Борис Джонсон подчеркнул важность дипломатии и необходимость вовлечения Украины в переговоры. С одной стороны, заявление от Великобритании о необходимости переговоров и, ну, регулировании, скажем так, мирными способами процесса, а с другой стороны, вот то, что рассказал Евгений про войска, про военных, которые будут под командованием США находиться в соседних с Украиной странах.
Да, так сказать, здесь действительно мы видим, ну, с одной стороны, определенное противоречие, но в то же время и разность сигналов. Скажем так, политическая элита сейчас явно демонстрирует все-таки некую готовность договариваться. Вот те же утечки в СМИ это подтверждают, так сказать, и в целом, ну, некое, хоть и очень небольшое, но все-таки сбавление оборотов, да, вот таких тонов вот в этой всей дискуссии относительно гарантии безопасности, да, говорит о том, что точки соприкосновения сейчас ищутся, они и хотя бы нащупаны, по крайней мере. Но военная элита, мы видим, действует по-своему, собственно говоря, в принципе, вот весь переговорный процесс в многом и был ориентирован на то, чтобы с американской стороны уж точно повышать ставки, в том числе касаемо своего военного присутствия в Европе и, в общем-то, сравнительно недалеко от российской границы, поскольку речь идет о странах восточной Европы, да, то есть не о центральной там или западной Европе. Поэтому здесь, да, несомненно, так сказать, политические сигналы посылаются одни, военные сигналы здесь остаются прежними. И в этой связи, да, это лишний раз подчеркивает, что США намерены все-таки наращивать свое военное присутствие в Европе не так далеко от российской границы. То есть это предположение, оно фактически вот подтверждается этой новостью, которая сегодня появилась. То есть здесь нельзя говорить о том, что США не собираются сокращать свое присутствие и как-то его видоизменять в сторону уменьшения. Это не так. Наоборот, увеличивать. Но политически, да, ищутся точки соприкосновения для того, чтобы, ну, что называется, выторговать для себя какие-то, в общем-то, неплохие условия, о которых вот стало не так давно известно.
Mm-hmm. А тут вот смотрите.
Что? Мне всегда в этой истории интересно. Вот у Румынии и Польши, понятно, они рады всегда принять американцев. Но вот Германия, мне кажется, это
еще
не так пощечина такая Германия. Типа, а мы к вам 1000 солдат
своими
отправляем.
Сапогами, да? У меня вот другой. Пан Кулеба, всем нам знакомый пан Кулеба. 31 января, мы помним, да, он говорил о готовности к конструктивным переговорам с Москвой. И подчеркивал, что Украина уже сделала достаточно для мира, оказывается, вот так пан Кулеба говорит. Теперь шаг за Россией. И еще, говорит, цель Киева, дальше цитата, чтобы именно Россия пошла на уступки. Ну, я уже даже знаю, что ему ответит. Ну ладно. Ну, Евгения Викторовна, он пока это все заявляет, тут ведь главы МИД Украины и Великобритании обсудили создание трехстороннего союза с Польшей. У меня немного в голове не укладывается так. Англичане, англосаксы, поляки и украинцы. Трехсторонний союз. Военные не говорят. Как вы думаете, ну а что, какой он? Гражданский? Торговый? Какой они союз собираются создавать?
Хорошо, если он для них, если он в принципе состоится, поскольку, понятно, сейчас, так сказать, можно фантазировать на эту тему очень много и о различных союзах, в том числе, да, элиты, так сказать, вот этих стран, и, наверное, особенно Украина здесь, и рады бы вот такого рода союзы вступить, создать их, присоединиться к ним, но мы видим на практике, что от намерений до реальных действий о каких-то союзах идет очень много времени. Пожалуйста, Европейский союз, пожалуйста, Евроатлантический союз. Пока Украину так и не приняли. И да, так сказать, обещаний много раздается практически каждый день, но реальность пока такова, что в эти союзы Украину не приняли. Что касается вот этого тройственного, очень сомнительного союза, то здесь тоже, да, сейчас вот в пылу вот этой вот всей риторики относительно возможных угроз, относительно размещения там войск Соединенных Штатов в ряде стран, конечно, так сказать, такого рода заявления могут звучать. Что это будет на практике означать и когда, собственно говоря, это будет реализовано, это очень, очень открытый вопрос. И в условиях, когда действительно есть более насущные вопросы для Украины, прежде всего связанные с энергетикой, связанные с тарифами, связанные с инфляцией и много-много других вопросов. Понятно, что, так сказать, заполнить информационное пространство чем-то нужно. Ситуация с Россией, судя по всему, несколько спадает. Нам, так сказать, обещали в Киеве сроки конец января, когда Россия будет нападать, уже февраль.
Не-не, но вы же помните вот это, когда Байден, то ли правда, то ли нет, американские СМИ сообщили, когда замерзнет земля. Земля скоро уже отмерзнет. Россия
уже весна, пахнет, да, пока не случилось. Поэтому то же самое касается и Тройственного союза, это, так сказать, можно очень долго ждать, да, но действительно, пока это только декларация, что называется, о добрых намерениях для того, чтобы заполнить инфопространство, для того, чтобы, ну, порадовать общественность, да, и, так сказать, показать, что у Украины есть союзники, что это ни много ни мало Великобритания, тем более, что в США здесь, судя по всему, играют в очевидно, в свою игру, и вся надежда на Лондон. Ну, традиционно Польша, да, которая в этом плане всегда придерживалась вот такого рода атлантических, скажем так, даже англосаксонских взглядов, то есть кругом враги, а вот, ну, практически за океаном Великобритания и США нам помогут.
Ну, я хочу напомнить, чем закончилась история того самого Тройственного союза. На всякий случай, пускай в Польше и Украине погуглят, если забыли. Политолог, доцент департамента политологии Спасибо. Финансового университета при правительстве России Евгения Войко была в эфире «Радио Спутник». Война взаимных запретов. Теперь Минск запрещает железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров. Начинается все с 7 февраля.
В общем, такая... Ну вот действительно какая-то война запретов начинается такая. И уже даже, мне кажется, вовсю разгорается.
Ты дурак? Ну, нет, ты дурак.
Можно так? Я тебе запрещаю. Нет, я тебе запрещаю. Итак, Литва запретила транзит белорусских товаров через свои порты. Белорусская сторона говорила, что давайте проконсультируемся, урегулируем вопросы в правовом поле. В Вильнюсе... Я не знаю, действительно ли Минск ожидал, что Вильнюс пойдет и скажет, о, давайте дальше консультироваться.
Ну а мне почему кажется... нет? Это же деньги.
Там это огромные чьи деньги. Это деньги налогоплательщиков, да, которые... Это деньги, которые платила Белоруссия за транзит, да, и да, которые да, потом да. шли в бюджет Литвы, и на которые Литва, собственно, те же социальные свои все выполняла обязанности, да?
Да.
Обязательства, вернее. А социальные обязательства касаются простых людей, правильно?
Правильно.
Правильно? Они миллионеров не касаются обычно.
Ну,
да? Вот. А теперь вот Литва не получит денег. Не получит денег, да? Кто пострадает в Литве? Наверное, миллионеры пострадают. Да? Белоруссия куда перенаправит?
Знаешь, куда? Два варианта есть, по-моему. Насколько я из знаний географии.
Нет, я тебе скажу, Белоруссия...
и Украина, наверное.
Да, Усть-Луга строится. Огромный, чудесный, современный порт в Ленинградской области. То есть он уже построен, строятся дополнительные мощности там. Пожалуйста. И ответственный человек, который отвечает за Беларусь-Калий там в Минске, он говорит, да, знаете, это, конечно, будет дольше и слегка дороже, но поскольку цена на калий постоянно растет, то в результате Беларусь-Калий только выиграет. Вот так говорит. Хорошо. Литва теряет. Белоруссия тоже в каком-то смысле теряет, потому что дороже через Балтийское море.
Хотя бы в краткосрочной перспективе.
Всегда будет дороже через Усть-Лугу. Через Усть-Лугу это дальше, да? Это всегда будет дороже. Понятная история. То есть две стороны теряют деньги. И по инициативе Литвы. Я такой говорю, послушайте, я все понимаю, но почему вы не можете помириться? Почему вы не можете помириться хотя бы в вопросах, которые касаются таможни, да? И платежей, но это же большие деньги, которые вам Минск переводил в Вильнюс, да? А политолог Владимир Киреев говорит, что в ближайшее время не помирится.
Нормализация отношений может быть только после того, как будет найдена формула взаимодействия между этими странами. А взаимодействие может произойти только фактически при значительном поражении одной стороны. Одна сторона должна много потерять, чтобы пойти второй на уступки. На данный момент обе стороны, Беларусь и Литва, играют в повышение ставок в этой игре в противостоянии. Поэтому ожидать улучшения отношений сейчас невозможно.
Ну, то есть это невыгодно ни Минску, ни Вильнюсу, если смотреть с точки зрения экономики. Но... А если смотреть с точки зрения того, что Вильнюс в очередной раз хочет показать, какой он, как там, атлантически ориентированный, ну, то, конечно, так, тогда это хорошо.
Ни тем, ни другим не выгодно, зато выгодно кому?
Так.
Это идеально, я считаю. Выгодно Усть-Лугу и владельцу Российской Федерации.
Ну, если только так.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Меня европейцы удивляют.
Удивляют европейцы. Ну, чем? Атомной энергетикой и зелеными технологиями. Дело в том, что атомная электростанция — это теперь зеленая энергетика, посчитали. В Европе Европейская комиссия разрешила строить АЭС до 2045 года, а при этом ядерные реакторы должны будут соответствовать высоким стандартам безопасности. Что тебя здесь удивляет?
Меня удивляет сразу несколько вещей. Так. Ну, во-первых, при этом ядерные реакторы, говорят в Еврокомиссии, должны будут соответствовать высоким стандартам безопасности, как будто до этого они не должны были соответствовать высоким стандартам безопасности. Ну, то есть Еврокомиссия выступила. Хорошо. Буквально лет 5 назад в ФРГ и в других экономически развитых европейских странах говорили о том, что атомной энергетике приходит конец. Нужно закрывать АЭС в ФРГ, во Франции, потому что это опасно. Ну, конечно, вот эта история, которая случилась в Японии, да, с Фукусимой, ну, конечно, она напугала. А теперь они мне говорят, атомные электростанции, зеленая энергетика. Здрасте, я говорю им. Ну, нет, так-то хорошо. Я говорю, ну хорошо, пусть это будет зеленая энергетика. И действительно, атомные электростанции не выделяют СО2. Да, это ни для кого не секрет. Только это не было ни для кого секретом и 5 лет назад, когда они вопили, что атомные электростанции не нужны, их надо все позакрывать. Потом они поняли, что им не хватает электроэнергии, это не только ФРГ и Франции касается. И сказали, давайте мы, наверное, все-таки на газе. Хорошо, давайте на газе. Только газ дорогой, его всем не хватает, и еще с Северным потоком 2 вот это вся история.
И еще мы сами себе эти краткосрочные контракты сделаем, чтобы было очень удобно.
Абсолютно точно. И давайте все-таки, может быть, уголь не будем еще хоронить. Давайте на угле еще немножко поработаем.
Ну вот в твоей интерпретации выглядит жутко.
То есть Еврокомиссия выступила. Атомные электростанции — это теперь зеленая энергетика. Да, в общем, просто не справились с этим совсем переводом на зеленую энергетику. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков вот как прокомментировал эту информацию.
Для атомной промышленности очень было важно получить статус зеленых проектов. И такой же статус сейчас дали газовым проектам. То есть они способствуют энергопереходу теперь по европейским документам. А значит, им можно давать кредиты. Поэтому и для газовой промышленности, и для атомной это очень важное решение, иначе бы они лишились финансирования. Значит, не на что было бы строить как бы атомные станции.
То есть, понимаешь, это не то, чтобы до конца зеленая энергетика, но это зеленая энергетика, потому что нам так выгоднее переходить на зеленую энергетику, с которой вся наша программа провалилась, если честно. Вот так вот говорят нам в Еврокомиссии, насколько я это понимаю.
Бывают ошибки, теперь хотят исправить. А умные страны никогда не отказывались от строительства атомных электростанций.
Первые пошли в Пекине, первые соревнования еще до официального открытия игр.
Программа Олимпийских игр 2022 года в Пекине открыли соревнования по кёрлингу в дабл-миксте. Как тебе нравится?
Очень нравится, особенно кёрлинг.
Швеция, Великобритания, Австралия, США, Норвегия, Чехия, Китай и Швейцария. Российские кёрлингисты не сумели отобраться на игры в этом виде спорта, чему мы с Данилом, конечно, не рады, потому что кёрлинг — это же наше все. В Пекине дебютируют 7 дисциплин, которые ранее не были олимпийскими. Среди них, например, женские одиночные соревнования по бобслею. Буду следить.
Я тоже буду, и мы все будем следить. Данил Гусельников и Евгений Майстрок были в студии «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».